Иногда говорят, что все, что я рассказываю, якобы делается в интересах России. Нет, это также в интересах Германии, Швейцарии и Украины. Вообще-то, прекращение любой войны — это в интересах всего человечества.
То есть, если я читаю в новостях о какой-то провокации, неважно, с Запада или из России, я должен задуматься, а кому это выгодно?
Да, кому это на руку?
Германии невыгодно, если будет задействована статья о коллективной обороне НАТО. Польше это тоже невыгодно. России тоже, Америке тоже. По сути, единственный, кому это выгодно...
Зеленский?
Это Зеленский. И когда я это читаю, я мог бы подумать, а действительно ли все так? Но тогда и журналисты, которые это печатают, должны задаться тем же вопросом. Но, похоже, они этого не делают.
Нет. Они находятся в плену догмы «русский значит плохой». Католическая церковь в свое время ведь тоже не задавалась вопросом, вот мы сейчас сжигаем еретика, а хорошая ли это идея? Что он вообще говорил? Может, в его словах был смысл? Подождите-ка, потушите огонь. Когда общество оказывается в плену догмы, оно верит в образ врага и трактует все происходящее через эту призму. Понимаешь? Часто думают, что догматизм никому не вредил. А я всегда говорю, почитайте мои книги. Почитайте книги моих коллег. Догматизм погубил миллионы людей. Миллионы. Раньше были протестанты против католиков. Сегодня мы видим догматизм в войне в Газе. Видим догматизм в Северной Америке. США были основаны в 1776 году. По историческим меркам это совсем недавно. Когда европейцы прибыли туда, население Северной Америки составляло примерно 6 миллионов человек. Это не так, как в фильмах, которые нам показывали. Многие из них были кочевниками. Не все, конечно. Были и другие народы. Но они жили в шатрах, переходили с места на место, охотились на бизонов. Их было всего 6 миллионов. Сейчас там проживает 330 миллионов человек. А те 6 миллионов были уничтожены. Как звучала догма? Хороший индеец — это мертвый индеец. Мол, именно европейцы несут культуру. А все апачи, шайены, сиу — это варвары. Я даже не знаю, как это объяснить. Пока ты находишься внутри догмы, ты ее не замечаешь. Ты не понимаешь, что она на самом деле больше всего вредит самому тебе. Если на Западе думают, ну и ладно, пускай мы живем в догме, наша догма — это русские идиоты. Значит, мы будем вести эту войну как можно дольше. Я на это скажу. Если хотите прожить такой опыт, пожалуйста. Но в итоге это принесет страдания вам самим. Страдания Украине, страдания России. Я не знаю, кто консультирует министра иностранных дел Германии Вадепуля, кто консультирует Мерца. Честно, не знаю. Интересно, есть ли у них советники, которые осмеливаются возражать догме? Мне бы хотелось, чтобы в Берлине был советник, который сказал бы, «Господин Мерц, давайте немного снизим градус риторики и просто скажем, мы благодарны России за то, что она позволила состояться объединению Германии. Выйдите и скажите это публично». Это ведь не означает признание российских завоеваний. Но таким образом вы меняете догму «злой русский» на более реалистичную. Русский бывает и плохим, и хорошим. Раньше он ведь был и хорошим, верно? Это уже какое-то изменение. Представь, что ты поссорился с другом, но звонишь ему и говоришь, «Слушай, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты помог мне в той трудной ситуации. В 3 часа ночи ты забрал меня с трассы, когда я никому не мог дозвониться. Моя машина просто заглохла. Мы 10 лет не общались, но я этого не забыл». Так ты строишь эмоциональный мостик. И другой человек вдруг понимает, его не считают ни полностью черным, ни полностью белым. Ведь в жизни серое все. Все состоит из оттенков. Может, такие советники где-то и есть, а может быть и нет.
Зачастую в пространстве догмы сама возможность такого совета попросту уничтожается. Советники говорят, «Господин король, как мудро вы сегодня выступили. Это нам очень поможет. Вы умны, прекрасны. Вы просто лучший». Это просто подхалимство. Я не знаю, что происходит в Германии, но Германия дала миру таких мыслителей, как Иммануил Кант, Экхарт Толле. Он сейчас живет в Канаде, но он немец. Также Шопенгауэр, Гёте, Шиллер. Интеллектуальная сила у Германии есть. Это не какая-то случайная страна. Я не хочу принижать другие государства, мол, Германия не такая, как они. Но при этом нельзя не заметить, немецкоязычное пространство обладает мыслительной традицией. В моей первой работе в университете я анализировал Канта, его понятие пространства и времени. Я начинал с философии и снимаю шляпу перед немецкими мыслителями. У вас есть эта сила. Я не понимаю, почему ее не используют. Люди ведь способны это понять. Поэтому у меня есть надежда, что однажды появится новый Гёте. Кант писал не только о теории познания. Он ведь еще писал и о вечном мире. Мне кажется, немцы не должны думать, что все, что им предлагают, Шольц и Анна-Лена Бербок. Я всегда смотрю на канцлера и на министра иностранных дел. Мерц и Вадефуль. Кстати говоря, а как правильно? Вадепуль или Вадефуль?
Вадепуль.
Хорошо, Вадепуль. Это что, вершина возможного? Шольц, Бербок, Мерц, Вадепуль. Это лучшее, на что мы способны. И посмотрите на США. Трамп — это что, вершина возможного? Посмотрите на так называемую западную элиту и подумайте, вызывает ли она у вас вдохновение или воодушевление?
Вопрос в том, почему они не вызывают этих чувств. Как так получается, что самые сильные и успешные страны мира возглавляют люди, у которых, скажем осторожно, нет прочной поддержки в народе? Я не знаю. Я этого тоже не понимаю. Ты много говорил о том, какие бы у нас могли быть хорошие отношения с Россией. Сейчас это звучит так, будто ты говоришь на каком-то другом языке. А я ведь еще 15 лет назад делал MBA с фокусом на страны БРИКС и в рамках учебы по экономике.
А, ты изучал БРИКС, а я тебе тут рассказываю.
Я немного...
Ты улыбнулся, хотя все знал.
Я знаю все, Даниэле.
Но про Task Force Dragon ты, например, не знал.
Этого я не знал. Я многого не знал.
А про залив свиней?
Это я знал. В общем, я учил русский язык из чисто экономических соображений. Я работал в одной авиакомпании, и мы постоянно летали в Москву и Санкт-Петербург.
В какой авиакомпании?
Люфтганза. И тогда это было совершенно нормально — работать с Россией, ездить туда, потому что Россия считалась рынком роста. А потом в какой-то момент кто-то сказал: «Смотрите, он ночью пересек границу. Это агрессивная война. Он злодей. Больше им ничего продавать нельзя». И словно опустили шлагбаум. Забудьте все, что было вчера. Хотя еще вчера вы веселились в Москве, навещали своих друзей. А теперь они им враги. И ощущение такое, будто все немцы сказали: «Есть, поняли». И это, мне кажется, каким-то...
Это просто не имеет смысла.
Я этого не понимаю.
Это неправильно. Но это можно исправить. Сейчас многие говорят: «Все, это уже не исправить, но исправить можно». Было бы желание. Просто народ должен это потребовать. Народ должен сказать: «Мы не хотим войны с Россией, и мы не хотим вражды с Россией». А я бы добавил, кстати, ни с Китаем, ни с США тоже. Я бы не стал говорить: «Давайте теперь воевать с Трампом». Нет, это не в интересах Германии. А интерес Германии в том, чтобы ось Берлин-Москва была дружественной. И под дружбой я не имею в виду подхалимство. Я имею в виду уважение. Уважение на равных. Но послушайте, должен же быть прямой рейс Берлин-Москва. Алло! Почему его не должно быть? Я считаю, нужен и прямой рейс в Тегеран. А если кто-то говорит: «Нет-нет-нет, это же империя зла», значит, человек просто застрял в своей догме. И мне даже немного жаль таких людей. Жаль, что они так саботируют ситуацию.
Мне жаль многих журналистов, которые каждый день пишут. Мы все проанализировали и пришли к выводу, что Россия злая. Каждый день одно и то же. Хочется спросить, это свежий анализ или вчерашний копипаст? Какие аспекты вы вообще рассмотрели? Какая у вас картина будущего на 2030, 40, 50 годы? Откуда будет поступать газ? Из США? По какой цене? В 3 раза дороже. А если промышленность покидает страну, кто тогда будет работодателем? Промышленность нам не нужна, у нас сфера услуг. Но в сфере услуг полно компаний, которые работают на промышленность. Если ее не будет, кто тогда будет работать? Нам все равно. И вот если ты говоришь «мне все равно», ты тем самым признаешься в собственном догматизме. Я, конечно, с Мерцем не встречаюсь, да и он, разумеется, не горит желанием встречаться со мной. И, если честно, у меня тоже нет особого желания с ним общаться. Этого просто не произойдет. Но если бы я все-таки встретился с Мерцем, я бы сказал ему: «Господин Мерц, ваша задача — предотвращать ущерб для немецкого народа. Вы приносили присягу. Не хотите ли вы начать публичную коммуникацию, которая снова укрепит дружбу с Россией?» А он бы ответил: «Господин Ганзер, почему я вообще сижу с вами за одним столом? Вы тратите мое время. Я знаю, что Россия — злое государство, и мы должны сделать все, чтобы нанести ей поражение в Украине. А если потребуется, я поставлю таурусы, и они будут бить по территории России». Тогда я бы сказал: «При всем уважении, господин Мерц, даже если таурусы будут бить по России, это никак не улучшит ваше положение. Наоборот, вы только глубже увязнете в болоте». Но догматик не понимает, что он в плену догмы. Это я и пытался объяснить на примере католической церкви во времена Инквизиции. В период Инквизиции инакомыслящих объявляли еретиками и казнили. И если ты подходил к какому-нибудь монаху, который говорил: «Во имя Иисуса Христа мы обязаны», если ты ему говорил: «Но Иисус не говорил, сжигайте еретиков», он отвечал: «Ты мне перечишь? Значит, ты сам еретик. Этот костер для тебя». И, конечно, для историка это опасная тема. Я однажды встречался с Ноумом Хомским. Это профессор. Ты его знаешь?
Да. Ну, слышал о нем.
Это профессор, который жестко критиковал американский империализм. Он еврейский профессор, очень умный. Мы встречались в Бостоне, в Массачусетском технологическом институте. Тогда я еще летал в США, и у меня не было детей. И я ему сказал: «Настоящая задача историка — говорить правду власти. История — это наука о власти. Нужно понимать, как создается господство. Через тайные операции, контроль над СМИ, формирование нарративов, подбор слов, фрейминг. Есть тысячи разных техник». Я это принял очень близко к сердцу и подумал: «Да, это именно то, чем я хочу заниматься». Я уже тогда знал, что будет так называемая обратная реакция, что структура власти не любит, когда ты говоришь «король голый». Но я готов был быть тем ребенком, который скажет: «Посмотрите, король голый». Конечно, король на это обидится, но я действительно считаю, что для Германии возможно, и хочу закончить на положительной ноте. Не знаю, сколько мы уже говорим.
3 часа.
Так вот, хочу закончить на положительной ноте, сказав, что для Германии абсолютно возможно выстроить с Россией мирные, равноправные отношения и снова наладить нормальный экономический обмен.
У меня вообще было 2 вопроса, но, кажется, появился еще 3-й. Мы столько говорили о секретных армиях.
Дай знак, когда интервью закончится.
Мы постепенно подходим к финалу. Мы так много говорили о секретных армиях, российских, американских и так далее. И если я правильно тебя понял, ты считаешь, что наша нынешняя политическая элита не самая квалифицированная из всех, что у нас были. Но ведь и у нас есть какие-то скрытые структуры, секретные армии или что-то подобное. Должны же быть люди, которые действительно профессионально работают в разведке. Это ведь не сплошные идиоты.
Нет.
Вот именно. и они наверняка вовлечены во все, что связано с Украиной. Они же не сидят в Германии, дожидаясь, пока что-то случится. Известно ли вообще, чем занимаются немецкие секретные организации? И не делают ли они того, чего делать не следовало бы?
Я думаю, сейчас война на Украине — это главное. Второй важный вопрос — поставки оружия Израилю. И это, по сути, не секрет. Я считаю, что Израиль совершает геноцид. Это не критика евреев как народа и не антисемитизм. Это критика премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Я критикую правительство, а историк имеет право критиковать правительство. Мерцу не следует поставлять оружие Нетаньяху. США и Трамп тоже не должны этого делать. Но все это происходит публично. Ты спрашивал о чем-то секретном? Я бы не сказал, что это большой секрет. Есть еще вопрос американских военных баз в Германии. Там тренировали украинских солдат. Там есть секретные уровни, которые публично не обсуждаются. Но я сам работаю только с открытыми источниками. Если, например, «Нью-Йорк Таймс» публикует материал «Task Force Dragon», я цитирую его в книгах и лекциях. Любой может это проверить. В своей публичной работе я использую только открытые источники, чтобы каждый мог перепроверить мои утверждения. Когда я говорю, что «Северный поток» был взорван США, я ссылаюсь на Сеймура Хёрша. Вот его расследование. Смотрите сами. Согласны вы с ним или нет? Конечно, у меня есть и дополнительная информация, которую я не выношу на публику и не использую напрямую. Она нужна мне для понимания того, как все устроено. Я, например, в свое время в Вашингтоне встречался с сотрудниками ЦРУ, потому что хотел понять, как они мыслят.